Наставники мои уважали хороший стол. Этот грешок, похоже, во мне прижился надолго, на всю зрелость. Я помню за столом атмосферу ликования, разве что лишь в самой малой степени богоугодно сдерживаемого. Это преподобные отцы полемизируют о достоинствах пьемонтского отварного мяса, сготовленного по указанию деда. Для этого требуется отборная бычачья мякоть, хвост, подбедерок, колбаски, телячий язык, головка, свиная нога, курица. Кроме того, луковица, две морковины, два побега сельдерея, пучок петрушки, каждый мясной разруб требует своего времени. Но когда все они сварятся, — подчеркивал дед, причем сидевший рядом отец Бергамаски энергично соглашался и кивал головой, выложив сварившееся мясо на блюдо, необходимо густо осыпать его крупной солью и плеснуть на него черпачок другой кипящего бульона, чем усилится его вкус и аромат. Гарнира почти не надо. Разве что несколько картофелин. Зато важны подливки и соусы. Виноградная мустарда, хренный соус, мустарда из фруктов с горчицей и не имеющая равных себе, безапелляционно утверждал дед, зеленая подлива. Пригоршня петрушки, 4 анчоусовых филея, хлебный мякиш, наложенная сверху ложка каперсов, долечка чеснока и сваренный вкрутую желток. Все это должно быть тонко перетерто с олеем и отцом. Вот они, припоминаю, наивысшие радости моего детского и подросткового возраста. Чего же лучшего можно пожелать? Душный полдень. Я над уроками. Падре Бергамаски в молчании сидит за моей спиной. Его рука нажимает на мой затылок. Он нашептывает, что столь набожному, рассудительному отроку, желающему избегнуть соблазнов противоположного пола, он рад был бы предложить не только отеческое дружество, но и теплейшую близость, которую может предоставить мужчина в расцвете лет. С той поры я не позволил ни одному попу к себе прикоснуться. Не значит ли это, однако, что ныне я перережаюсь в аббата Далла Пикола, чтобы сам прикасаться к кому-то там? В мое 18-летие дед, желавший видеть меня адвокатом, в Пьемонте адвокатом величают любого, кто обучался юриспруденции, смирился с мыслью, что пора уж мне покидать кров отчий. Я отправился в университет. Впервые в жизни я встретился с ровесниками, но чересчур поздно. Я не сумел преодолеть отчужденность, не мог понять их придушенные смешки и значительные взгляды, когда заходила речь о женщинах. Они передавали друг другу книги, отпечатанные во Франции, со скандальными гравюрами. Так что я проводил время один и только читал. Мой отец подписывался на парижскую «Конституционель», где печатали поглавно вечного жиды Эжена Сю. Я, естественно, накидывался на каждый выпуск. Тут-то и узнал я в подробностях, как коварное общество Иисуса через самые лютые преступления завладевает чужими наследствами, попирая права неимущих и непорочных. Наряду со враждой к иезуитам это чтение зародило во мне любовь к приключенческим романам. Я нашел на чердаке дома ящик с книгами, которые, думается, были отложены отцом подальше от дедовых глаз. С ними я, точно так же укрывая от деда свой нелюдимый удел, проводил сутки напролет, немилосердно калеча себе зрение. Парижские тайны, три мушкетера, граф Монте-Кристо. Начался преснопамятный 1848 год. Все студенчество ликовало по поводу восшествия на папский престол кардинала Мастаи Ферретти, папы Пия IX, который за 2 года до того предоставил амнистию по политическим делам. Год начался антиавстрийскими выступлениями в Милане. Горожане даже отказались от курения, дабы побольше ущемить имперскую королевскую казну. По отзывам моих туринских однокашников, главными героями были миланские студиозусы, не отвечавшие на провокации солдат и полицейских офицеров, какими бы ароматными сигарами те не пытались их раздразнить. В том же месяце заполыхали революции в королевстве обеих Сицилий, и Фердинанд II пообещал народу конституцию. В Париже восставшие массы опрокинули трон Луи Филиппа, и была провозглашена опять, и клялись, что навсегда, республика. Отменена смертная казнь за политические преступления, отменено рабство, введены общенародные выборы. Римский папа тем временем в марте не только принял конституцию, но и провозгласил свободу печати, а также освободил евреев, жителей гетто, от многих унизительных поборов и треп. Вел у себя конституцию и великий герцог Тосканский, в то время как Карл Альберт принял статут Сардинии и Пьемонта. В довершение к этому революционные движения в Вене, в Богемии и в Венгрии и 5 дней и 5 ночей Миланского восстания привели к уходу из Италии австрийцев. Тут пришло в движение пьемонтское войско, дабы захватить освободившийся Милан и присоединить к Пьемонту. Мои товарищи шушукались также и о появлении какого-то коммунистического манифеста. Выходило, что радуются ему не только студенты, а и рабочие, и люди низкого социального положения. Все были убеждены, что очень скоро последний поп будет повешен на кишках последнего короля. Ну, новости были не только радостными. Карл Альберт терпел поражения одно за другим. Его считали предателем и миланцы, и все прочие патриоты. Пий IX, испуганный убийством одного своего министра, укрылся в Гаэту, под крыло к королю обеих Сицилий. Проявил двурушничество, выказал себя не таким уж либералом, каким он представлялся поначалу, но в Рим тем временем подоспели и Гарибальди, и люди Мадзини, и в начале следующего года была провозглашена Римская республика. Отец мой в марте окончательно исчез из дому. Мамка Тереза утверждала с убежденностью, что он примкнул к мятежникам в Милане. Но в декабре один приживал иезуит, принес нам сведения о том, что отец достиг мадзинянцев, шедших на штурм Римской республики. Переполошенный дед сыпал отчаянными пророчествами о скором переходе «Аннус Мирабилис» прекрасного года в «Аннус Хоррибелис» — ужасный год. В определенном смысле он был прав. Пьемонтское правительство упразднило орден иезуитов с конфискацией всех их имуществ и, применяя тактику выжженной земли, распустило также все ордена так называемых иезуитствующих, ордена облатов святого Карла и святой Марии, а также лигуаристов. «Пришествие Антихристова грядет», — сокрушался дед и, конечно, приписывал это махинациям евреев, видя, как сбываются самые мрачные провозвестия Мордухая. Дед дал убежище и иезуитам, укрывавшимся от народного гнева на время поисков какого-нибудь мирского ордена, куда им примкнуть. В начале 1849 года их наехало множество нелегальных, бежавших из Рима и разыскивавших ужасающие несчастья. Падре Пакки. После чтения «Вечного жида» Эжена Сю в Падре Пакки мне виделось воплощение отца Родена, мерзкого иезуита из книги, жертвующего любой моралью во благо своего ордена. Отчасти я связывал их, потому что падре Пакки скрывал свое иезуитство под светским платьем. На нем был затасканный сюртук с хлопьями перхоти на заклякнувшем поту поверх воротника. Вместо галстука растянутая тряпица, жилет из черного сукна. Сквозь дыры в нем просвечивала бортовка. Крупные штиблеты, обляпанные грязью, оскверняли повсеместно наши изысканные ковры. Лицо он имел испитое, тощее и линялое. Волосы пегие и сальные, вечно прилипшие к вискам, черепашьи глаза и фиолетовые поджатые губы. Недовольствуясь тем, что уж и простое его присутствие за столом лишало многих людей аппетита, он еще и подбавлял своими историями. При этом у него были стиль и тон исступленного проповедника. «Друзья мои, голос мой дрожит, однако я вынужден сообщить вам чрезвычайное известие. Парижская проказа рыщет по Италии. Луи Филипп отнюдь не святой, но все же он давал отпор анархии. А вот теперь недавно в Риме я вспоминаю, что творилось в Риме. Римляне ли это? Оборванные, расхристанные, преступные. За чарку вина они уступили бы и вход в рай. Это не народ, а плебс. К тому же в Риме они столкнулись с самыми жалкими подонками итальянских и зарубежных городов, с гарибальдийцами, с мадзинянцами и превратились в слепое орудие всяческого зла. Вы не знаете, сколь неописуемые мерзости творили республиканцы. Врывались в церкви, разрушали урны мучеников и развеивали пепел по ветру, пользовались урнами как урыльниками. Священные престолы алтарей выносили, вымазывали экскрементами. Кинжалами наносили царапины на изваяние непорочной девы. Священным изображением святых выкалывали глаза, писали углем на образах площадную брань. Священника, запротестовавшего против республики, затащили в подворотню, пронзили кинжалами, выкололи ему глаза и вырвали язык, выпустили ему кишки, обмотали кишками шею и ими же задушили. И не верьте, что коли Рим освободят, поговаривают уже, что на подходе подмога из Франции. Мадзинянцы будут разбиты. Они порасползлись по всем провинциям Италии. Они предусмотрительны и лукавы. Они симулянты и притворщики, сметливы, настырны, упорны, настойчивы. Они стекаются на сходки в тайных укрывищах в городах, с несказанным лицемерием просачиваются в тайные кабинеты власти, в полицию, во флот, в военные штабы. «И мой-то сын один из них», печаловался дед, скорбящий душой и телом. Тут как раз на стол поступало тушеное мясо в вине Бароло. «Этому сыну не дано понять, — не утихал дед, — великолепие говядины, протомленной с луком, морковью, сельдереем, шалфеем, розмарином, лавром, шляпками и черенками гвоздики, корицей, можжевельником, солью, перцем, маслом, олеем и, сверх всего, доброй бутылью отличного бароло. Подается с полентой или с картофельным пюре. Бунтуйте, бунтуйте вместо этого. Забыли, в чем вкус-то жизни? Хотите выгнать из Италии папу и впредь питаться буйябесом по ницкой моде? По моде нищего рыбака Гарибальди? Бога забыли совсем. Право слово, Бога забыли. Бывало, падре Бергамаски переодевался в городское платье и куда-то уезжал, предупреждая, что вернется через несколько дней, но куда и зачем — не говорил. Тогда я пробирался в его комнату, напяливал на себя сутану, уходил искать зеркало, становился перед зеркалом и приплясывал, любуясь на себя, как, прости господи, женщина, или как подражатель женщине, или как подражатель подражателю женщин. Если окажется, что аббат Далла Пикола — это я, значит, найдена первопричина. И вот они, отдаленные истоки моего театрального любительства. Я нашел в карманах сутаны деньги. Падре явно забыл о них и решил предаться чревоугодию, а для того пустился в исследование некоторых частей города, которые знал только понаслышке. Одетый и иезуитом, не смущаясь тем, что вон и времена уж сам по себе этот наряд казался вызывающим, внырнул я в переулки Болона, района в окрестностях Порто-Палаццо, где жило отребье общества. Отсюда выходили на завоевание города по утрам самые отпетые лиходеи. И тем не менее перед праздниками именно рынок у Порто-Палаццо представлял собой самую колоритную картину, где толкались зеваки, жались кухарки около латошников, служанки стайками впархивали в мясные лавки, мальчишки стояли, как вкопанные, перед прилавками с халвой, обжоры закупали кур, дичь и колбасы, в кабаках места не было свободного. Развивающейся сутаной я цеплялся за наряды шедших дам и разглядывал краешком глаза, богоугодно потупленного и уставленного на сжатые руки, шейки женщин, шляпки, чепчики, косынки и вуали. Меня дурманило снование дилижансов и карет, крики, вопли и грохотание. Возбужденный всеми этими дивами, до тех пор укрывавшимися от меня и отцом и дедом, каждым по отдельным соображениям, я добрался до наиболее знаменитого моста тогдашнего Турина. В одежде иезуита, наслаждаясь производимым фурором, я вступал в кафе «Бичерин» около церкви Утешения и принимал в руки латунный подстаканник, куда был вставлен стаканчик с бичерином. Дивной смесью молока, какао, кофе и ароматных специй. Я не знал, что вскоре Бичерин прославится благодаря Александру Дюма. Дюма, кстати сказать, мой идол. Не знал я этого, но в свои два или три налета на Бичерин в этом заветном уголке я все разузнал про райский нектар, похожий на баварский кофе. Но в баварском молоко, шоколад и кофе перемешаны, а в Бичерине горячие слои сохраняются разделенными. Можно заказать бичерин пур эфюр, слой кофе на слой молока. Можно заказать пур э барба, это кофе и шоколад. А можно заказать погт тут, это значит всего понемножку, горячий бичерин из всех трех слоев. Благодатное это заведение с витриной в раме из чугуна, с зазывными вывесками по бокам, с колонночками и капителями и резными панелями, с зеркалами и мраморными столиками, со стойкой, за которой рядами разноцветные банки, а в них 40 разновидностей миндального дрожже, совершенно неописуемого запаха. Мне так нравилось просиживать там напролет целое воскресенье. В воскресенье сюда толпами текут все те, кто с утра не завтракал. Нельзя завтракать перед причастием. И голодные заворачивали сюда прямо из церкви Утешения. О великом посту Бичерин пользуется неописуемым успехом, так как горячий шоколад не записан в перечень скоромных блюд. Лицемеры. Но даже не беря в расчет утехи в виде кофе-шоколада, вокруг было полно иных сластей. Само уж то, что люди не представляли себе, кто я, давало мне чувство превосходства, как у владеющего тайным секретом. Но я был принужден осторожничать и ограничивать, и даже вовсе прекратить эти счастливые вылазки из-за боязни столкнуться с однокашниками, которые явно не считали меня святошей, и, напротив, думали, будто я объят тем же, что они, карбонарским рдением. Все эти поборники «Родина, пробудись!» посещали остерию «Золотой рак». На темной и узенькой улице, над еще более неприметной входной дверью, помещалась вывеска с изображением позолоченного рака и с надписью «Золотой рак», «Питье» и «Смак». Входили прямо через кухню, она же винный погреб. Ели и пили в испарениях готовки в колбасно-луковом чаду. Часто играли там в мору. И еще чаще подпольщики без подполья целыми ночами воображали себе грядущее народное восстание. У дедушки я приучился к гурманству. А уровень золотого рака был таков, что только при здоровом аппетите можно было проглотить что-то из их харчей. Но общественная жизнь представлялась мне необходимостью, а кратковременное избавление от наших домашних и иезуитов потребностью, поэтому я предпочитал золотораковую бурду в компании товарищей тоскливым ужином за дедовым столом. На рассвете мы вываливались из рака, пыхтя чесноком, пылая в сердце патриотическими восторгами. Уютное покрывало слякоти окутывало нас, помогая укрываться от полицейских соглядатаев. Периодически мы забирались на заречные холмы и глядели на крыши и колокольни города, возникавшие из туманной гущи. В отдалении маячила церковь Суперга на горе, на ней уже отражалось солнце. И это был островной маяк среди моря. В нашем кругу студиозусов говорили не только о единой Италии. Как положено этому возрасту, очень много говорили о женщинах. Загораясь, каждый рассказывал по очереди о полученной улыбке от незнакомки с чужого балкона, о прикосновении к пухлой ручке на перилах лестницы невзначай, о полувядшем цветке, выпавшем из молитвенника в церкви, и подобранном мгновенно, — хвастался лихой рассказчик, когда цветок сохранял еще аромат ладони, вложившей его в задушевную книгу. Я мрачно отмалчивался и слыл между ними несгибаемым и суровым мадзинянцем.